Всем здравствуйте! Приветствую я всех слушателей Ведорадио в прямом эфире. Сегодня у нас необычный человек, удивительная девушка, сидит прямо передо мной. Замечательная, прекрасная, интересная. Вы ее услышите впервые и, наверное, уже видели фотографию, читали о ней у нас на сайте. Зовут ее Майя Головко. Ну, можно о ней прочитать, если вы еще не читали. Она является ученицей Олега Геннадьевича Торсунова, всеми вами любимого. Возможно, вы также видели ее, встречали на фестивале «Благость». А сегодня она пришла в студию «Ведорадио», чтобы поделиться тем, что уже знает, и, как она сама написала, ей очень нравится помогать людям. Так что ей нравится и делиться каким-то знанием, какими-то своими реализациями, которые она получает, конечно, от своих духовных наставников. Итак, Майя Головко у нас в студии. Здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся.
Сегодня мы будем говорить о любви. Ну, о чем нам, женщинам, еще говорить? И первый шаг к этой любви, как вы утверждаете, это благодарность, верно?
Верно. Приветствую всех слушателей Ведорадио и хочу поделиться с вами сегодня очень интересной темой – благодарность, первый шаг к любви. Это очень обширная тема, и действительно о любви очень много можно говорить, можно петь, можно стихи рассказывать, но сегодня мы поговорим о том, как же мы все-таки к ней можем подступиться. Вот. Это, с одной стороны, и простая, и сложная тема. Мы все в этом мире движимы поиском счастья и любви. Каждый человек хочет любить и быть любимым. И осознанно или неосознанно мы совершаем все наши действия ради этого. Каждый из нас хочет получить опыт любви. И, наверное, именно движимы этим желанием вы и познакомились с ведическими знаниями, и слушаете Ведорадио. Вот. И вопрос, где же мы ищем любовь? Конечно же, в отношениях. Но почему же получается, что эти самые отношения порой приносят нам боль или разочарование? Почему же порой в жизни случаются такие ситуации, что не то чтобы спасибо человеку не хочется говорить, а совершенно другие чувства возникают у нас в сердце? Нам хочется другие слова как-то высказать ему. Вот. И мы можем чувствовать злость, обиду, несправедливость, боль. И как же среди всех этих чувств нам все-таки найти это чувство благодарности, потому что именно с него и начинается эта самая любовь. Вот. Мне хотелось сказать, что недавно на консультации была женщина с очень непростой жизненной ситуацией, и действительно, на первый взгляд, там ну, не за что вообще было благодарить. И очень сильное непонимание того, что с нами происходит, когда мы не видим картину в целом нашей жизни, то очень сложно порой увидеть позитивный момент или урок в том, что с нами происходит. Да? И ну, вот конкретно с этой женщиной нам понадобилось очень много времени, пока ну, та ситуация, которая у нее сейчас происходит в жизни, чтобы мы смогли хотя бы теоретически выйти на то, что нужно будет поблагодарить. То есть если не прямо сейчас, если не в данную секунду, мы не можем сказать спасибо, потому что мы можем находиться в разных ситуациях. И ну, хотя бы теоретически мы должны понимать, что мы ну, будем хотеть сказать спасибо этой ситуации или этому человеку. Вот. И может пройти много времени для того, чтобы произошла эта внутренняя трансформация и преобразование. Важно понимать, что это процесс. Да? Любовь — это действие, и благодарность — это действие. То есть это не одномоментный акт. То есть не так, что мы сегодня проснулись, все, вот сегодня спасибо, я могу всем сказать, а завтра я уже подумаю, сказать или не сказать. То есть это то состояние, в котором, которого можно достичь, и в котором можно пребывать. И причем находясь даже в этом состоянии, все равно будет прогресс и процесс. И в ходе сегодняшней лекции у нас будет не только теоретический материал, но и практическое задание.
Да. Интересно, интересно.
Да, такое маленькое, надеюсь. Ну,
интрига.
Интрига. Да, что в конце будет. Вот. Тоже я когда готовилась, мне казалось, что нам надо много-много разных заданий, а потом я понимаю, что нет, тоже можно найти какое-то небольшое задание, но которое будет по силу всем и которое можно будет реально делать.
Можно двигаться маленькими шажками к любви.
Да-да-да.
Маленькими дозами, но уверенно.
Да, это точно. У нас это наш тоже наш путь постепенно. То есть, потому что резкие изменения, они в основном не приводят к каким-то глубоким изменениям. А если мы ведем постепенно, шаг за шагом, тогда...
Может маятник сработать, когда мы резко в одну сторону что-то раскачаем, да? Говорят, что просто потом не захочется ничего.
Ну да, это вот качели, о которых тоже я потом дальше буду упоминать. Это вот любовь-ненависть самое, что вот все сегодня тоже люблю, все всей душой, всем сердцем, а потом выясняется, что на самом деле не люблю. Вот. Любовь — это высшая математика. Любовь обретается не так-то просто. Но где же нужно начинать? Начинать нужно с этого момента, с благодарности. Потому что благодарность — это чувство, которое подрывает наше ложное эго. И сейчас мы коснемся именно этой темы. Что же действительно мешает благодарить людей, благодарить Бога, благодарить ситуации, которые происходят? Все наши беды, наши проблемы вызваны ложным эго. Я думаю, что, ну, на Ведорадио тоже уже были темы ложное истинное эго.
Вот. Да, были подобные.
Подобные, да. Но сейчас мы еще немножко коснемся этой темы и раскроем ее, что ложное эго и ложное представление о себе как о деятеле, как о том, кто действует, из-за которого все происходит здесь, в этом мире, и о том, кто наслаждается здесь, в этом мире, и наслаждается плодами своего труда. Все это вызывает беды в нашей жизни. И есть самое то лекарство, это хотим мы верить в это или нет, но нам нужно отказаться от ложного эго. Это последнее, с чем человек готов расстаться. И потому что мы предпочитаем как раз более поверхностные лекарства, более поверхностные рецепты, и мы не хотим расставаться со своим ложным положением здесь, в материальном мире. Мы, и чтобы начать постепенно лишать сил своего ложного эго и черпать силы в истинном эго, нужно научиться выражать благодарность. Все, что мы делаем в этом мире, как правило, нужно нам для того, чтобы питать наше ложное эго. Все наши достижения, наши юбилеи, наши дипломы, которые мы приобретаем здесь в мире, это пища для нашего ложного эго. И ложное эго становится все сильнее и сильнее. Так что в конце концов мы не понимаем, кто же я такой. Да, вот сейчас мне, кстати, вспомнилась еще интересная одна консультация, когда пришла женщина, и у нее был вопрос действительно: а чем вы мне можете помочь? Вот у меня все есть. У меня там есть деньги, есть работа, есть семья, да, но была все равно в ее жизни такая проблема, которую она понимала, она не может действовать. Да, там невестка, получается, жена ее сына. То есть, и так интересно было наблюдать, как она, ну, в ходе консультации понимала, что есть ситуации, где она бессильна, несмотря вот на всю свою, ну, уверенность, на всю свою силу. И тоже было интересно смотреть, как она, ну, очень разумная женщина, как она постепенно все равно понимала, что да, я не могу там контролировать ту ситуацию, да, и у нее было очень сильное разочарование, сильная горечь, что несмотря на, ну, вот какую-то, ну, вот эту внешнюю, да, уверенность, что вот в данный момент, в данной ситуации она бессильна, вот, и я думаю, что, ну, периодически с нами, наверное, со всеми случаются такие моменты, когда нам кажется, что, ну, вот я не могу здесь ничего сделать, и очень важно все равно, как мы, ну, на что мы будем именно в этот момент настраиваться.
Такие ситуации, наверное, нам на благо все-таки приходят. Да. Заставляют о чем-то задуматься, переосмыслить, да, себя, по свое положение.
Да, да. То есть, вот она даже когда начала это проговаривать, ну, интересный же был эффект, что она вот перечисляет, да, все перечисляет, хорошие моменты, а потом раз и приходим в точку, что есть эта точка, где. Ну, вот только Господь все-таки там вот в этой точке находится. Вот. И чтобы расстаться со своим ложным эго, со своим ложным представлением о самом себе, да, нужно научиться говорить спасибо, да, потому что здесь же все благодаря кому? Благодаря нам. И кого надо благодарить? Конечно же, нас. Вот. И ложное эго нам будет все время говорить об этом: что да посмотри, вообще все тут только благодаря тебе вообще мир крутится. И все вообще, ты самый лучший, самый хороший, а все вокруг все плохие, они вообще все беды от них. И вообще от этих людей, и не знаешь, откуда, куда вообще от них деваться. Вот. Но когда мы начнем признавать других людей, и когда мы начнем видеть, каким образом в этом мире они проявляются, какую они роль играют в нашей жизни, то постепенно мы начнем видеть реальность перед собой, реальность внутреннего мира других людей, и уже даже можно через это прийти к Господу. Вот. И почему же мы невнимательны к другим людям? Почему, особенно к тем, кто находится рядом с нами? Почему мы не можем проявить чуткость к ним? Почему мы не чувствуем то, что переживают они? По одной простой причине, потому что вот мы слишком сосредоточены на себе. Мы находимся в этом коконе нашего ложного эго, и из этого танка, можно сказать, мы такие... Что мы делаем обычно? Что из танка делают?
Стреляют.
Вот. Мы такие раз, высунулись, так что здесь такие расстреливаем просто весь остальной мир, да, мысленно или немысленно. И тоже в этом русле мне очень нравится практика как раз Олега Геннадьевича про пожелание всем счастья, да, то есть это вот в корне просто, ну, сколько людей, да, делятся своим вообще изменениями в своей жизни после того, как они стали вот с 5 минут они начали, там, 10, потом там 15 минут в день желать счастья, это просто, ну, бомба для ложного эго. Такая тоже. У нас мы будем на него перенаправлять наши какие-то такие провокативные методы. Вот. И нужно эту крепость разрушать действительно все равно, потому что любовь можно обрести только в отношениях, да, и только когда мы сможем, ну, вылезти из танка, то мы и начнем строить отношения. Мы тогда будем благодарить. И благодарность будет означать, что мы заметили кого-то. И, то есть благодарность, как правило, означает невнимательность. Мы просто не замечаем. Кто-то сделал для нас что-то хорошее, и мы говорим, да, это его долг. Ему за это деньги платят. Тоже это такая фраза очень... Ну, зачем мне спасибо говорить,
Я
же уже заплатил деньги, да? Ну да, так вот, ну просто по-человечески спасибо сказать. То есть увидеть перед собой, что это делает, да, ну вот, что это не робот для тебя сделал, там, я не знаю, ну, не знаю, там, в кассе, да, например, тебе сдачу дал живой человек, и он тебя тоже видит. Вот, и когда люди делают что-то хорошее, как раз мы воспринимаем это как нечто само собой разумеющееся. Но если они, не дай бог, среди этого океана хорошего что-то делают не так, они сделают что-то плохое, что мы сразу говорим? Ага, ложка дегтя посреди бочки меда. Мы сразу же замечаем это и говорим, ах, как он или она посмели так сделать. Ну, я тоже так делала. То есть мы замечаем какой-то плохой момент, и в этот момент мы внутренне, да, вот это ложное эго, что оно происходит? Оно перечеркивает все то хорошее, что сделал для нас человек именно в этот момент. И духовная жизнь и любовь как раз начинается с простых вещей, в то же самое время сложных, с того, что я начинаю замечать, я начинаю говорить спасибо. То есть даже можно увидеть, это тоже такой этап, что мы увидели, что человек сделал что-то хорошо. Ну, внутри мы, например, благодарны, настроены, но нужно обязательно вслух это выразить. И что самое интересное, какой эффект происходит, что при этом я начинаю яснее понимать и себя в том числе. Потому что сейчас я нахожусь в таком запутанном состоянии и не до конца понимаю, кто же я. Вот. И нужно найти внутри себя этот правильный центр и действовать, исходя именно из него. И сейчас вот на секундочку задумайтесь, кто же вы? Как можно ответить на вопрос, кто я?
Ну вот и я ведущая Ведорадио. Правильный ответ.
Отлично. Это правильный ответ.
Так, ну, наверное, есть какой-то еще подвох.
Подвох или продолжение. Да. Нужно сформировать свое сильное истинное эго для того, чтобы действовать решительно, ясно, энергично в этом мире. Потому что на вопрос «кто я?» мы сейчас будем разбирать, какие могут быть ответы. Ответов может быть множество, да. Я женщина, я мужчина, я работник, я дочь, я мать, я отец, я сын, я владелец такого-то там имущество, или я чей-то друг, я чей-то враг, я принадлежу к такому-то, к такому-то храму, к такой-то церкви. То есть очень много на самом деле, и это здорово, потому что мы живем в этом мире, и мы обязательно с чем-то себя должны ассоциировать, исходя из чего мы действуем. И человек, например, да, вот сейчас мы будем разбирать, как же найти все-таки себя, найти себя истинного, себя ценного. Человек может отождествлять, например, себя со своим статусом, со своим положением. Я чиновник. Вот подходишь к нему и видишь, действительно, чиновник. Тут у нас есть, да, вот в нашем... Мне рассказывали, как у нас тут в нашем районном центре иногда ходят к чиновникам по разным вопросам. Документа. И вот действительно прям делились впечатлениями, что вот заходишь, и все, ты понимаешь, что...
Сразу понятно.
Сразу понятно. Да. То есть он настолько в этой роли, он и за несколько метров начинаешь ощущать, как распространяется его эго. И он настолько с этим сросся, что вот максимум, до предела сросся. И когда человек срастается с таким внешним статусом, положением, означает, что он неверно выбрал центр. Потому что он в любой момент может разрушиться, да, мы сейчас будем об этом как раз и говорить, что об этих временных ценностях. Человек может сделать центром своей жизни супруга, супругу, семью, работу, деньги, имущество. Может даже врага поставить в центр. И что при этом происходит? Мы попадаем в зависимость от того, что может в любой момент измениться. Центр должен давать нам мудрость, силу, ощущение защищенности. И ведь все это нам необходимо для жизни. И получить это нужно из правильного источника. Давайте разберем еще следующий пример. Например, что мы поставили в центр своего супруга или супругу, да, любимого человека. И мы начинаем воспринимать его как источник безопасности в нашей жизни. И мы начинаем таким образом, например, размышлять. Если он или она рядом, я чувствую себя хорошо. А если его нет, то какие-то другие, да, чувства. И факт его существования в моей жизни дает мне энергию, чтобы действовать. Но если вдруг он или она косо на меня посмотрели, я уже чувствую себя неуверенно, у меня опускаются руки, у меня нет сил. Почему? Потому что, опять же, я создал неправильный центр. Я попадаю в чрезмерную эмоциональную зависимость от своего близкого человека. У него плохое настроение, и у меня сразу плохое настроение. И в какой-то момент я начинаю понимать, что он действует и мыслит по-другому, что у нас на самом деле, например, разное мировоззрение. И вот в результате как раз чрезмерные привязанности рождаются конфликты. Вот это то о тех качелях, о которых сказали в начале, да, когда люди слишком привязаны друг к другу, слишком любят друг друга, обычно больше всего и ругаются. И возникают эти эмоциональные качели «люблю», «ненавижу». Вот, я так сильно тебя люблю, что можно перевести, что это значит, я так сильно от тебя завишу, от твоего настроения. И, как правило, никакой человек не может выдержать такого давления от близкого. И отношения разрушаются именно из-за такой зависимости. Но если центр определен правильно, то отношения будут хорошие, люди будут счастливы друг с другом.
«Слишком сильная любовь убьет тебя», по-моему, что-то в песне такое пелось. Где-то я слышала, тоже такой пример приводился. И вот вы подтверждаете. Действительно, жизнь подтверждает на самом деле. Только мы не всегда понимаем, от чего это так. Мы видим, что это происходит, но как с этим бороться или по-другому действовать, может быть? Раскрываются понемножку глаза.
Спасибо, Олесь. Да, такое подтверждение песням. Предположим, следующий пример, который мы можем разобрать, мы ставим в центр семью. Я начинаю свою значимость, свое достоинство, безопасность, надежность в жизни черпать в семье, в семейных традициях, в культуре. Казалось бы, тоже в этом вообще нету ничего плохого. Но беда заключается в том, что это тоже делает нас уязвимыми. Если вдруг репутация нашей семьи пострадает, то начинает страдать мой центр, мое самоотождествление, да, и жизнь моя рушится. А другой пример. Человек отождествил себя с деньгами. Да, тоже такой встречаемый пример, потерял все деньги. Что с ним будет? Его не будет. Да, он переживает эту смерть при жизни. И, ну, наверное, самый такой из истории пример, когда во время в Америке, да, во время Великой депрессии в 30-х годах 20 века очень многие люди покончили жизнь самоубийством, потому что раз, ну, они обанкротились.
Да, я слышала, действительно, были такие примеры.
Вот, то есть настолько они сильно себя... Ну, там, наверное, и положение тоже, и положение плюс деньги. И, ну, у нас в России, не знаю, в 98-м году тоже, когда... были случаи, когда не все смогли пережить этот кризис. То есть настолько человек себя с этим отождествил. И эта неверная идея, да, неверное самоотождествление разрушило их. И, ну, сколько мы знаем других примеров, да, когда люди на небольшие деньги живут, и это... не мешает им быть при этом счастливыми. И еще, кого мы можем поставить в центр, это себя любимого. Даже так, да. То это к чему нас приводит? Это приводит к застою, к стагнации, к самолюбованию и к разрушению отношений с другими людьми. Потому что тоже в этот момент мы перестаем просто ценить людей, которые нас окружают. И всякий раз, когда мы в центр ставим что-то неправильное, наша жизнь чревата кризисами. Неправильный центр всегда ведет к разрушению. И наше «я» не должно быть ложным. Я должен четко понимать, кто я такой, такая я в контексте вечности. Я должен найти себя неизменного. То, что будет мне помогать как раз преодолевать кризисы. Да? Вот и в психологии как раз есть... Ну, описаны эти кризисы, да, вот, например, тоже кризис 3 лет, кризис 7 лет, подростковый кризис, да, то есть это, потом кризисы в семье, в семейной жизни, потом кризис среднего возраста, кризисы в пожилом возрасте. То есть, и по сути, наверное, эти кризисы, так я тоже вот размышляла перед лекцией над этим, что они как раз и помогают нам, ну, от этих ложных самоотождествлений избавиться. То есть, потому что мы настолько, ну, как сказать, кризисы, они, что ли, самой природой заложены в человеке, чтобы мы к концу своей жизни, да, хотя неизвестно, когда, конечно, он наступит, но как-то пытались разобраться и найти это истинное и неизменное, и понять, что мне не нужно и что является шелухой.
То есть, получается, кризис помогает нам переосмыслить вообще, по-другому посмотреть, с другой стороны, сменить какой-то привычный стереотип мышления, что-то, может быть, изменится в жизни.
Да, конечно, То есть в кризисах на самом деле заложен очень-очень большой потенциал энергетический в любом кризисе, который мы переживаем в жизни. Он помогает нам выйти на следующий уровень, если мы сами будем к этому стремиться. Если мы будем пытаться понять, для чего он нам дан, да, то сейчас тоже лекции на эти темы есть, когда уроки любви, да, уроки жизни, как их правильно проходить, как все это правильно переосмысливать, трансформировать внутри себя, и как все-таки вот выходить как раз на благодарность и понимать, что на самом деле, кроме любви, нас ничего не окружает. Вот. Давайте продолжим сейчас про поиск все-таки истинного центра. Мы будем его сегодня искать. И когда... То есть все, что мы получаем из ложного центра, получается, тоже становится ложным. Мы создали себе некий мир, в котором мы до поры до времени чувствовали себя защищенными. Но потом придет какой-то волк, как в мультике, и дунет посильнее, наш домик разрушится, потому что мы создали свой дом непрочным. Семья, супруг, супруга, друзья, деньги, работа, собственность, религиозные предпочтения — это все нам нужно. Все это мы сможем гармонизировать в нашей жизни только тогда, когда в центре стоит что-то истинное. Тогда мы будем относиться ко всему правильно, здраво и достигнем успеха во всех этих сферах. То есть тоже бывает, периодически мы так раз в одну сферу ринулись, и все, сейчас я буду наводить там порядок. Вроде навели, да, потом бах, в другую. И как-то вот ощущение, вот этот баланс, он непростая на самом деле вещь, сгармонизировать все это. И потому что центр, он подобен оси колеса, он объединяет воедино и придает устойчивость. А теперь вот представьте себе на секундочку, если у нас центр колеса, у колеса вашей жизни не там, где нужно, где-то сбоку, то как мы будем ехать. Ну, не очень нам удобно будет. Мы не будем чувствовать устойчивости. И именно это с нами и происходит, когда мы пытаемся поместить в центр такое, то, что не является настоящим центром, а является лишь одной из ролей. То есть это роли. Мы играем роли в семье, на работе. И нужно сыграть эти роли хорошо. То есть что же произойдет, если человек сделает своей жизнью еще центр работу? Он станет трудоголиком. И, наверное, вот в наше время, когда вот есть графики там по 12 часов работы, мне тоже всегда интересно, думаю, как вот близкие, ну, этого человека, они вообще его видят, не видят. И тоже интересный момент. У меня на консультации была девочка, и, казалось бы, вот она говорит, все, у меня вот две проблемы. То есть она пришла так сразу, заявила, у меня проблема, значит, в семье и на работе. И мы когда с ней стали разбирать, пришли к очень, ну, она начала рассказывать, что же там на самом деле. То есть она работает там до 12 ночи, то есть, ну, на самом деле у нее другой график, 8-часовой, как это. Она говорит, ну, я вот решила, значит, ну...
предаться работе.
Предаться работе, да. И то есть, ну, до 12, до часа ночи. И случился очень интересный эффект при этом, да. То есть, ну, как сказать, движим лучшим, да, вот там, доделать отчеты, доделать какую-то работу, которую мы вроде как не успеваем. Но при этом на нее стал директор почему-то кричать. То есть тоже по каким-то таким причинам. Потом, ну, естественно, в семье стал разлад. Ну, когда там в 12 ночи приезжаешь, уже ничего не успеваешь сделать, да, там приготовить, убрать что-то. И пришли все-таки к тому, что нужно соблюдать режим работы, труда и отдыха. Вот, ну, как сказать, в первый момент, когда мы движем этим, ну, нам иногда даже сложно самим понять, к чему это может привести, да, такой, хотя, ну, порыв хороший. Доделать все, но потом это приводит к тому, что либо нас постоянно это требует, либо, ну, мы уже не можем почему-то 8-часовой рабочий день уложиться. Поэтому нужно тоже за этим обязательно в своей жизни, ну, отслеживать, чтобы этот центр не смещался. Бывают, конечно, моменты в жизни, когда нужно больше там работать, я не знаю, но это может длиться какое-то время, потому что, ну, очень долго, если человек находится для себя в ненормальном режиме работы, не умеет потом правильно, может быть, отдохнуть, то это, как правило, приводит, ну, к тяжелым заболеваниям. Поэтому берегите себя.
И берегите отношения.
Да, 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 да. Вот. И, то есть, ну, мы это и обсуждаем, да, что дома человек один, на работе он другой, и в какой-то момент человек теряется, он не понимает, какую роль он играет в данный момент. И особенно он путается, если эти роли ему навязывают. То есть его поведение основано не на принципах, а на ожиданиях других людей. Он становится противоречивым. Тут он добрый, тут он злой. То есть помочь в понимании своего истинного центра помогут понимание тех принципов, из которых я действую. И когда у человека нет единого правильного центра, а есть несколько ложных, то центры разных, ценности разных центров приходят в противоречие. То есть он и на работе хочет быть хорошим, чтобы его любили, поэтому трудится. В семье он тоже хочет быть хорошим. Но ценности разные, человек не может никак наладить этот баланс. Он пытается удовлетворить и тех, и других, начинает служить многим господам условно, да, и в результате что получается? Что, как правило, люди вокруг, они недовольны, потому что, ну вот, потому что мы неправильно себя ведем, неправильно действуем, и в какой-то момент тоже удивительный эффект происходит, когда становится доволен не только, ну, как бы все вокруг, мы уже начинаем сами собой быть недовольными. Вот. Я вспоминаю, у меня в жизни был, наверное, такой пример, что я работала в рекламном агентстве, мне нравилась моя работа, я занималась обучением персонала, но в какой-то момент мне нужно было учить продавать алкоголь. Вот, да. Такой вот, передавать, так сказать, такой навык в массы. И в какой-то момент все это пришло очень сильно в противоречие с моим внутренней какой-то совестью. Я тогда еще не слушала лекции по ведическому знанию, но понимала, что это что-то как-то, наверное, не туда ведет меня. Моя деятельность и моя работа. И когда тоже я смогла все-таки от нее отказаться, да, то есть честно себе сказать, что тоже интересный момент, что тоже люди по-разному реагируют, они могут, кто-то поддерживает, да, кто-то скажет, ну а зачем, ну и какая разница, что ты там продаешь, да, тебе деньги платят, ну какая тебе разница, что ты там, кому-то, какая совесть вообще, ну то есть были такие, конечно, у меня такие, ну, такие фразы на то, что я говорила, не, я, наверное, хочу поменять свою деятельность, а, но я рада, что на тот момент были люди, которые сказали, ты правильно, вот, ну чувствую, что не надо, ну и не надо вообще вот как бы этим заниматься, потому что ну, очень сильное какое-то, когда у меня одно обучение, еще одно. И что самое интересное произошло, как только я перестала заниматься этой деятельностью, буквально через месяц мне попали в руки лекции Олега Геннадьевича Торсунова.
Ну, вот так. Другой путь. Закрылась одна дверь, да, открылась другая, так говорят обычно.
Да, то есть и поэтому, если в вашей жизни сейчас есть какие-то моменты, которые вы чувствуете, что они не... не резонирует с вами, да, то есть внутренне вы чувствуете какое-то противоречие, это вообще в любой сфере вашей жизни, то есть сложно быть честным порой с самим собой, но это стоит того. То есть это может привести в итоге к очень сильным изменениям в вашей жизни. То есть нужно понять, на каком же фундаменте все стоит, где мы ищем свое достоинство, свою миссию, свое предназначение. И тогда мы будем довольны, и все вокруг тоже будут счастливы. А если мы будем все время стараться удовлетворить других людей, потому что зависимы от них, от их одобрения, то мы будем страдать от этого. От нас все время что-то ожидают. На работе ожидают одного, дома другого, в кругу друзей чего-то третьего. И это, наверное, ну, это беда наша, что мы не можем сформировать это целостное «я», и в результате у нас эго становится расщепленным. А расщепленное эго, оно не дает ни достаточно сил, ни понимания своей цели, куда же я иду. И когда центр разрушается, человек теряется. Любой неправильный центр делает нас более слабыми. То есть все, может быть, было бы не так печально, но... Мы, если неправильный центр делаем, то мы не чувствуем этой силы, не чувствуем радости от жизни, не чувствуем энтузиазма. И такой еще пример, что где же мы можем искать, да, еще мы не сказали об одном источнике, где мы можем искать эту силу, да. У нас, например, если разрушаются какие-то отношения, да, как правило, с близкими, с любимыми людьми, то мы пытаемся сделать своей целью, своим центром своей жизни — это развлечения и наркотики, алкоголь, да, и при этом мы пытаемся там, искренне пытаемся подчеркнуть там силу и смотрим свысока на других и думаем, да, они все ничего не знают, ничего не понимают. И, ну, к сожалению, да, я как-то даже современная кинематография об этом, вот такие идеи подкидывает в умы людей, что действительно, зачем тебе там как бы как-то пытаться наладить отношения. Ну, пойдем лучше там, отдохнем, развлечемся. Зачем тебе это, да? Ну, те, кто слушает Ведорадио, я думаю, что они уже прошли этот некий этап и уже не будут искать там смысл жизни и какую-то силу. И давайте рассмотрим, на каких же трех уровнях возникает слабость у человека, если он неправильно действует, он неправильный центр выбрал, он слабеет, потому что, то есть он все больше зависит от внешних вещей, да, от внешних обстоятельств. А второе — это слабость проявится в других, потому что человек пытается воздействовать на других людей с помощью страха. Самые страшные люди — это самые слабые люди. Человек пытается навести на других страх из-за ощущения своей внутренней слабости. Он пытается запугать других, получить от них что-то. И, ну, именно запугивая. Если ты этого не сделаешь, то я тебя накажу. И в результате рост другого человека, находящегося рядом с ним, тоже будет заторможен. В атмосфере страха никто расти не может. Если мы пытаемся таким образом воспитывать своих детей, то они никогда не вырастут, если мы будем постоянно запугивать. Не сделаешь так, я там тебе... Вот, и тоже пример, наверное, из истории нашей страны, это вот Сталин, который заставил всю страну бояться самого себя, и в результате страна на какое-то время, да, не развивалось, и он всех боялся, и миллионы людей были убиты и репрессированы. И третья сфера, где у нас возникает слабость, это как раз слабость в отношениях. Сложно тогда строить сильные, глубокие отношения, потому что вместо сотрудничества возникает страх. Когда человек боится, когда человек сосредоточен на себе, думает только о себе, думает, что ему не хватает чего-то, он все время беспокоится, что счастья нет. И что он в таком результате этого? Человек начинает осознанно или неосознанно причинять злость другим людям. И нет никакой другой причины в том, что, ну, как сказать, совершается зло, вот, потому что мы не можем, не хватает любви, когда нам плохо, когда мы можем мы разве любить? Нет, не можем. И мы начинаем вольно или невольно причинять боль. И в основе всего зла в мире лежит страх. Страх возникает, потому что человек прогнал Бога, отвергнул Бога, отвернулся, убрал его из своей жизни, из своего сердца. И человек, движимый этим страхом, начинает без всякой необходимости совершать массу неестественных для себя вообще действий. Вот, ощущая, ну, ощущение этого недостатка, что мне чего-то не хватает здесь, в этом мире, это, ну, серьезный такой вопрос, потому что когда человек чувствует связь с Богом, он не чувствует дефицита. И одно из основных произведений ведического знания — это Бхагавад-гита. И она как раз начинается с описания экзистенциального тупика, да, тупика, в чем же смысл моей жизни, кто я и как мне действовать. И первая глава так и называется, это «Йога отчаяния Арджуны». Отчаяние — это состояние, в котором находится человек, не понявший, что должно быть его вечным центром, что есть его вечное «я», так как рано или поздно ложное «я» разрушается. И Бхагавад-гита, она как раз указывает выход из подобного кризиса. Она объясняет, как в состоянии кризиса понять, где находится наш истинный центр. Вся Бхагавад-гита об этом, и я знаю, что на волнах Ведарадио читается лекция именно по Бхагавад-гите.
Да, продолжается. По-прежнему.
И я рекомендую всем слушателям обязательно послушать, обязательно найти и прочитать эту книгу, потому что она объясняет, как осознать себя и как выйти из кризиса. Потому что подобный кризис, ну, то есть кризисы у нас происходят, да, и у каждого придет самый, наверное, главный кризис, когда мы будем умирать. И именно в момент смерти все наши ложные отождествления, они разрушатся. Потому что в тот момент нам, как сказать, сейчас, живя, нам кажется, что у нас что-то есть, у нас есть все, что мы с вами до этого перечисляли, да, но в момент смерти у нас ничего этого не останется, и ну, в этот момент нам сможет понять, ну, помочь только наш истинный центр. И нам уже нужно, не дожидаясь, да, сейчас этого кризиса, начать создавать его и прилагать усилия, чтобы стать сильными. И во второй главе Бхагавад-гиты в 20-м тексте сказано, что душа не рождается и не умирает. Она никогда не возникала, не возникает и не возникнет. Душа нерожденная, вечная, всегда существующая и изначальная. Она не гибнет, когда погибает тело. То есть мы пришли к тому, что наше истинное отождествление — это что я душа, что я связан вечными отношениями с Господом. Так, сейчас.
Вот, кстати, пользуясь паузой, я сейчас ко всем слушателям хочу тоже обратиться, что это прямой эфир у нас, все в реальном времени происходит. Майя Головко у нас в студии Ведарадио находится и рассказывает она о благодарности, как о первом шаге на пути к любви. И вы можете также задавать вопросы. Именно этим прямые эфиры у нас и отличаются от всех других лекций в записи. Можете писать на наш сайт vedaradio.fm, либо же звонить по скайпу Ведорадио. Такой вот простой логин одним словом. А мы остановились, все-таки пришли к тому, что мы душа и должны как бы себя отождествлять с этим. И, да. И, наверное, и быть благодарным, коли ж мы сегодня о благодарности говорим, за то, что мы душа. Или да. Как это связать с благодарностью?
Да, вот мы уже подходим к этому.
Самое интересное.
Да, самое интересное, что как описывается как раз, что описывается в Бхагавад-гите, что я душа, и как тогда мне действовать, исходя из этого, да? Потому что самое удивительное, что есть в этом мире, это что то, что мы знаем, что мы умрем, но при этом никто в это не верит, да? То есть люди умирают, но при этом мы не осознаем и думаем, ну, со мной это никогда не случится. То есть у нас нет этого понимания, это как раз доказательство того, что мы вечные, да? То есть смерти нету. Мы не можем представить ее себе, мы не можем ее почувствовать, мы не можем ее увидеть, потому что ее реально нету. Мы не верим в нее. Мы теоретически, конечно, можем допустить, но нету этого понимания. Потому что вот это ощущение, что я есть, оно всегда у нас есть это ощущение, что я есть. И для того, чтобы это духовное, неучтожимое я нужно и сделать фундаментом своей жизни. Да, почему фундамент? Такой пример, потому что мы приходим в какое-то здание, например, и никто не обращает внимания на фундамент, никто не говорит, какой хороший фундамент. Все говорят, о, какие красивые стены, какой красивый зал, цветы, там, украшения. Но когда здание рушится, что все говорят? Фундамент подвел. Вот. И подобное, то же самое происходит с нами. Поэтому очень нужно серьезно задуматься, на каком фундаменте строится наша жизнь, какие принципы, какими принципами мы руководствуемся в своей жизни, чтобы достичь успеха такого, которого мы хотим. Потому что Бог — это есть любовь, и Он нас создал по этому закону. Тоже интересный у меня момент был, когда я училась в университете, у нас был интересный предмет «История религии». У нас вел отец Алексей. И да, у нас в течение, вот настолько мне ярко это запомнилось, но на тот момент я была вообще ярой, я бы так сказала, да, другого слова, ярой атеисткой, и я там вообще спорила, говорила, не, ну как так? Не, ну вот вы мне объясните. То есть мы там... И настолько, вот я сейчас вспоминаю, просто отношение этого человека, действительно, потому что преподавать студентам, которые, ну там... Все там как угодно могли себя вести, могли спорить даже. Но при этом у него столько вот было вот этого внутреннего смирения, внутреннего достоинства, что действительно, когда вот он сказал, что Бог — это любовь, это, ну, как-то эта фраза мне запала. И я поняла, что нужно искать просто, чтобы понять, что же он все-таки имел в виду. Потому что он говорил это с такой уверенностью, с такой непоколебимой верой. То есть чувствовала, что человеку, ну, все там наши, ну, условно говоря, да, мы видели его в студенческой среде, что у нас там происходит вообще. Ну, он живет какой-то другой жизнью, более, ну, как сказать, более интересной, более глубокой, более, ну, вот, в общем, какой-то другой. На тот момент мне было непонятно, что же все-таки за этим стоит. Но потом постепенно это разворачивалось. И о каких же принципах вообще идет речь? Исходя из которых мы можем строить свою жизнь для того, чтобы... Потому что мы должны не только теоретически знать, что я душа, и что душа не умирает, мы должны быть в этом абсолютно непоколебимо уверены. И что же нам помогает понять это, да? Потому что каждый день мы такие, о, я душа. Ну, то есть это... Мы порой в повседневной жизни можем, ну, вообще не думать об этом, не сосредотачиваться и... Есть принципы, которые помогают нам очистить наше сознание для того, чтобы получить именно этот опыт. Ну, например, в Библии есть 10 заповедей, которые, следуя которым, человек очищает свое сознание и приближается к себе истинному и к своим истинным отношениям с Господом. А в Новом Завете есть главные заповеди: «Возлюби Бога и возлюби ближнего своего». В ведической традиции есть 4 принципа: не употреблять мясо, рыбу, яйца, не употреблять одурманивающие средства, не играть в азартные игры, не вступать в незаконные половые отношения. И все эти принципы нужны именно для того, чтобы очистить наше сознание. Потому что в чистом сознании мы можем почувствовать это чувство благодарности, к которому мы и хотим прийти. Когда я только хочу взять и не хочу отдавать, то как мы называем такого человека?
Эгоист.
Да, эгоист, неблагодарный, да. И чистое сознание, да, это благодарное сознание. И ведическое знание именно учит этому человеку. Когда мы детей учим культуре, с чего мы начинаем свое обучение? Какое первое наставление даем? Скажи волшебное слово.
Угу. Пожалуйста. Или спасибо, да. Спасибо.
Вот.
И разные волшебные слова.
Да, у нас два волшебных слова, да. И одно из них — это спасибо. И действительно, вот вспомните, это с самого детства то, что нас учат. И ведическая культура учит нас даже, как сказать, во взрослом, уже будучи взрослыми, не забывать об этом. Постоянно говорить спасибо. Спасибо воде, спасибо пище, спасибо этому миру. И спасибо, конечно, Богу, потому что весь этот мир создан им. Мир живой. Все, что нас окружает, это живое. И мы родились с вами здесь именно для того, чтобы научиться говорить спасибо. Почему? Потому что мы с вами не умеем благодарить. Мы принимаем как должное, как нечто само собой разумеющееся, все, что нам дается. Ну, все, что у меня есть, оно и так мне положено по судьбе. Все это мое. Мне и так не хватит, там, та-та-та. Вот. И мы очень четко знаем, чего нам не хватает, но мы забыли о том, сколько у нас уже всего есть. Давайте с вами вообще на себя сейчас посмотрим. У нас есть уши, мы слушаем радио, это не у всех они есть. И у меня есть два глаза, у меня есть руки, у меня есть ноги. И Господь бы мог мне этого всего не дать, потому что кому-то это не дается. Да, то есть спасибо тебе, Господь, за то, что ты мне все это дал. Спасибо моим рукам, спасибо моим ногам. Спасибо тебе за то, что у меня есть эта жизнь, и я могу познавать себя, познавать тебя и строить отношения с тобой. И именно с благодарности мы начинаем, и веды учат нас, что результат всего этого и будет любовь, потому что мы сейчас, нам очень сложно почувствовать Господа, вот прямо сейчас, да, его присутствие. Мы, ну, теоретически, опять же, можем это себе представить, но как же сделать, чтобы он стал реальностью моей жизни, реальностью, чтобы я мог каждая, вот как каждая фибра, да, вот даже фибра и души, если души есть фибры, прочувствовать это. И Бог тогда перестанет быть для нас просто какой-то абстракцией. То есть я в какой-то момент признаю Бога, и я говорю ему спасибо, потому что я признаю тот факт, что он является личностью. Я перестаю воевать с ним, я перестаю требовать от него что-то, перестаю говорить, да что ты тут вообще делаешь, ты забыл тут. То есть мы признаем его, то есть мы начинаем видеть в нем личность. Бхагавад-гита как раз описывает Господа как личность, потому что каждый из нас является личностью, и Господь является личностью. И в какой-то момент мы должны познакомиться, уже улыбнуться ему, сказать спасибо с чистым сердцем и почувствовать, как он отвечает нам, как он является в нашей жизни, как он проявляется в нашей жизни. И в этот самый миг можно почувствовать эту гармонию с этим миром, что я маленькая крошечная частичка сознания. Я могу быть счастлив только тогда, когда мое маленькое сознание находится в гармонии с большим сознанием, сознанием, породившим этот мир, сознанием, из которого весь этот мир произошел. И в этот самый миг, когда я почувствую его присутствие в своей жизни, я стану самым счастливым человеком. И все, что я буду делать, всю свою деятельность каждодневную, повседневную, привычную для нас, это и будет выражение благодарности и любви к Богу. Так постепенно-постепенно мы очищаем свое сознание, очищаем свое сердце, и в этом и заключается вот секрет этой самой любви, когда мы будем благодарны.
Майя, спасибо вам большое, особенно вот заключительные слова мне очень понравились. У нас сейчас есть на самом деле звонок, и первый вопрос у нас вот в виде звонка. Так у нас не часто бывает, в основном слушатели пишут. Можно писать, кстати, если кто успеет, оставшиеся минуты, у нас 5 минут осталось. Сейчас мы узнаем, кто на связи. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Как вас зовут, скажите, пожалуйста.
Меня зовут...
Еще раз...
Наира.
Наира. Наира, очень приятно.
Да, очень приятно.
Взаимно. Я уже потеряла, на самом деле, надежду, решила напечатать параллельно. Спасибо за возможность задать вопрос. В моей ситуации жизненной я ощущаю абсолютно, что я скорее неблагодарный ребенок, несмотря на то, что мои родители для меня делают по большому счету все. И трудоустройство, и ежедневные хлопоты по готовке, уборке, стирке, проживанию и всему такому мелкому бытовому. И об этом неоднократно мне выражает свое мнение мой отец. Мама, конечно, полегче, но бывает тоже срывы, мы все люди. Вопрос. Каким образом можно служить родителям, снижать свой собственный эгоизм и ощущать благодарность? Потому что за свои там определенные годы жизни я очень редко чувствую вот это чувство благодарности к родителям, оно крайне редко проявляется. И хотелось бы уточнить, как это все можно сделать. Хотя, безусловно, не хочу себя оправдывать. Такое отношение к родителям имеет тоже свои причинно-следственные связи. Спасибо.
Спасибо, Наира, большое за вопрос. Это, как сказать, родители — это, да, самые удивительные люди в нашей жизни, потому что мы ближе всех с ним связаны. И так как мы очень-очень близко с ними, да, я постараюсь, конечно, ответить на вопрос, но я понимаю, что это очень, эта тема, я думаю, еще одной лекции, потому что как благодарить и выражать любовь родителям — это... отдельная, очень большая тема. Но сейчас хочется сказать о том, что так как мы ближе всего с ними связаны, поэтому нам очень сложно увидеть, что они являются тоже частичками Господа, что они связаны с Ним. И то, что я пришла к ним в семью, это тоже не просто так, да? То есть именно к этим родителям, у этих родителей я хотела родиться. То есть, как бы странно это ни звучало, но это мое желание было, чтобы я родилась именно у них, чтобы именно их дочкой я стала, и чтобы именно таким образом строились наши отношения. И как сейчас почувствовать эту благодарность? Есть разные техники, но вот сейчас самое первое, что мне пришло, это, естественно, это нужно выстраивать с ними в сердце отношения. То есть не, может быть, не напрямую, да, если вы не можете подойти и сказать «вот спасибо», хотя, естественно, это тоже надо делать, да, «спасибо, что вы убрали», «спасибо, что вы приготовили». Но сейчас важным шагом будет это построить с ними отношения в сердце. То есть в сердце означает, что в той духовной традиции, в которой вы сейчас находитесь, да, то есть какая-то выбрать ту молитву, которая вам ближе всего. И сделайте у себя дома обязательно алтарик, то есть ваш уголочек, который только ваш, где вы будете строить свои отношения со святостью, с духовностью, с Господом. И через молитву принимать своих родителей. То есть обязательно благодарить Господа, да, в своем сердце. Что, Господь, ты, спасибо тебе, что ты дал мне этих родителей, спасибо тебе за то, что я живу. И желать, естественно, им всего самого хорошего. Но та техника молитвы, которая, вот, о которой как раз Олег Геннадьевич, да, говорит в своих лекциях, о том, что мы сможем поблагодарить, да, вот где, опять же, где нам взять силы, да, поблагодарить. То, о чем вы сказали, да, что вы не чувствуете сил поблагодарить. Нужно брать силы, черпать силы из молитвы. То есть взять голос святого человека, той традиции, в которой вы находитесь, и начать молиться 20 минут в день, 40 минут в день. Естественно, чем больше это будет, тем, ну, тем больше вы почувствуете эффект, больше. Но можно начать хотя бы с 20 минут.
То есть... А в это время думать о родителях или заранее думать, или как?
В это время, спасибо, да, за уточнение, в это время очень важно настроиться на святую личность, на ту икону, на то изображение, которое у вас на алтаре, и постараться забыть о родителях. То есть, естественно, то, что у нас в сердце, оно будет всплывать. Господь знает все, что у нас происходит в сердце, но постараться, да, это лучше сделать, конечно, в утренние часы, для того, чтобы день прошел именно под, как сказать, под в этом настроении, да, в этом настрое, то именно думать о святом человеке, сосредоточиться на святом человеке, на голосе святого человека и повторять молитву именно с ним. И не думать в этот момент о своих родителях, не думать о том, как благодарны, что они сделали. Это все будет всплывать у вас, хотите вы или не хотите этого, так как это у вас в сердце, да, так как вы сейчас об этом переживаете, то оно будет всплывать. Но силы сейчас вот черпать в молитве.
Спасибо большое за рекомендацию. Наира, спасибо вам за звонок. Звоните в следующие эфиры, если будет такая возможность. У нас есть еще вопрос в письменном виде. Я думаю, он будет заключительным. Кристина написала. Так, да, читаем вопрос от Кристины. Вот что она написала. Это как раз моя актуальная тема. Спасибо вам большое. Как знакомая тема его... когда обижаешься на бездействие любимого человека. Не совсем понятно предложение, но, в общем, ситуация – обижаешься на бездействие любимого человека. Хочешь служить, и всплывает обида на то, что ничего не получаешь взамен. Понимаешь, что очень глупо. Вот как делать? Отвлекаться или думать о человека дальше, в смысле молиться за него? Желать счастья? Как правильно? Ну вот что ты делаешь для человека, но автоматически хочется же что-то взамен, но не получается. Да, не получаешь этого.
Ну, может быть, даже попросить у него. Мне приходит такое, ну,
первое... Поговорить откровенно, да?
Да,
что
да.
Что мне хочется такого-то ответного.
Да, да, потому что это вообще абсолютно такая ситуация, когда мы делаем действительно что-то для человека. Искренне делаем, хотим его порадовать, хотим ему служить. А в ответ нам так кажется, да, что мы ничего не получаем. То есть, опять же, это говорит о том, что наш центр смещен, да, то есть мы изначально что-то делаем и чего-то хотим взамен, это тоже хорошо. Тогда можно заранее просто обговаривать эти моменты. То есть это, ну, сейчас будет какой-то очень общий ответ на этот вопрос, потому что мы не знаем деталей ситуации, что можно заранее, ну, попросить то, что вы хотите, да, то, что порадует вас. И тогда вы не будете чувствовать это чувство обиды. Ну, например, вы договорились, что, там, не знаю, в конце недели вы там в кино пойдете с любимым человеком. Да? Ну, то есть какое-то заранее договориться, что вас порадует. То есть чтобы он знал на самом деле, как вас можно отблагодарить. Потому что это тоже интересный такой парадокс, когда люди, может быть, и рады нас порадовать, но мы даже им сами не можем сказать, как нас порадовать. Поэтому, Кристин, спасибо вам за вопрос, что, может быть, вы подумаете, чего вы конкретно хотите, потому что я не думаю, что ваш человек совсем бездействует, как вы написали, то есть он что-то все равно делает, да, и такой момент, что, может быть, порой мы не замечаем, что он делает. То есть если, может быть, мы сейчас с вами начали общаться, то вы бы рассказали, что он на самом деле делает, и вы сами бы и поняли, что он делает много.
Вот, кстати, по поводу общения с вами, я думаю, многим было интересно, вы говорили о консультациях, то есть вы сейчас продолжаете консультировать в центре Олега Геннадьевича? Есть такое?
Да, у нас сейчас, сегодня, наверное, там, я попрошу, чтобы разместили новую информацию, угу. И можно будет, конечно, обратиться, да, и, в принципе, можно будет на Ведорадио написать, если вопросы, то... Угу. В комментариях я могу потом ответить.
То есть если человек проникнется доверием, вот прослушав вашу лекцию, проникнется к вам доверием, он может как-то к вам попасть на личную, простите, на личную консультацию через сайт torsunov.ru, да?
Да.
Там есть какие-то контакты.
Да, да, сегодня еще раз я посмотрю, чтобы они точно были выложены, чтобы вы их видели.
Угу. Спасибо. И в заключение вы говорили о том, что будет у нас домашнее задание. Хотя, да, мне кажется, немногие любят домашние задания, когда нужно что-то еще, над чем-то еще работать. Это какой-то кризис. Но, как мы выяснили, кризис всегда ведет к развитию. Без этого невозможно. Какое домашнее задание? Интересно.
Да, домашнее задание будет вести дневник благодарности. Дневник благодарности – это то, что можно начать делать прямо сейчас. И можно взять, и есть, как сказать, две точки начала этого процесса. Можно сесть, взять какую-то тетрадку, да, красивую ручку, и написать на первой странице, вот за что я вот благодарна, то, что у меня есть здесь и сейчас, да, то есть вы, как сказать, сейчас находитесь в определенном возрасте, да, там сколько-то вам лет, и немножко оглянуться назад и посмотреть, сколько всего вам уже дал Господь. Вот и прям вот вспомнить, посвятите, пожалуйста, этому время, и вы поймете, что с любого возраста можно начать, да, ну и вот как раз сейчас коснемся вот то, что спросила Наира, да, родителям. И, наверное, это самая первая благодарность, которую нужно написать, это благодарность. Я благодарна родителям за то, что они дали мне жизнь. Если кроме этого пока ничего не хочется писать, ну, конкретно родителям, можно ничего не писать. Но написать вообще все свои благодарности, которые вы сейчас вспомните за прошедшее время. И затем уже каждый день, хотя бы в течение, попробуйте это делать в течение 40 дней, каждый вечер писать 10 благодарностей.
Ого, это немного? Сразу вопрос возникает.
А это так кажется, что много, потому что, ну, на самом деле в дне столько событий разных, и не обязательно это должно быть спасибо за что-то большое. Там, не знаю, спасибо за то, что мне... То есть спасибо тебе, Господь, за то, что мне... Ну, так условно говоря, дали сдачу правильно в магазине, там, обычно меня обсчитывали. Ну, то есть это...
То, что сегодня не отключили горячую воду.
То, что есть свет, да, что есть... Спасибо тебе, что... Да, это не должны быть какие-то, знаете, вот спасибо тебе, Господь, что у нас сегодня мне там, не знаю, что-то большое именно. Не в этом. Вот как раз-таки идея этого дневника в том, что... Я вот вчера даже вечером начала писать, я такая 10 написала, потом вот еще 11 я вспомнила. То есть вы почувствуете, тоже я уверена, что у вас изменится отношение к жизни, если вы начнете это писать. Это тоже такое построение отношений. Никто не должен этот дневник читать, да, и вы его никому не должны тоже писать. Но если вы хотите, чтобы ваша жизнь поменялась, чтобы вы маленькими шажочками, да, о которых мы сказали, приближались к этой любви, надо с чего-нибудь начать. И начните с этого дневника благодарности, когда тогда ваш уже ум, он будет настроен в течение дня немножко по-другому. Вы будете знать, что вот вечерочек мне нужно будет написать, чему же я благодарна. И тогда вы будете внимательнее следить за тем, что происходит вокруг вас, как люди реагируют.
Очень хорошая практика, мне очень понравилась. Наверное, сама тоже возьмусь за это. Спасибо большое, Майя, что сегодня были с нами. Раскрыли нам важные, простые истины. Было интересно. Я вижу, что нам пришли и благодарности. Так что, возможно, если у вас найдется время, мы еще вас услышим в эфире. Будем очень рады. Спасибо.
Спасибо большое, Леся. Спасибо за внимание радио... слушателям радио Веда.
Спасибо.